Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Украины до Бразилии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. В Бразилии 2 октября пройдет первый тур всеобщих выборов, на которых граждане этой более чем 217-миллионной страны, пятой по площади и шестой по количеству населения в мире, будут избирать одновременно президента и вице-президента, депутатов и сенаторов Национального конгресса, а также губернаторов и членов законодательных собраний 26 бразильских штатов плюс одного особого столичного округа. Политико-административное устройство Федеративной Республики Бразилия таково, что штаты и их главы здесь обладают очень весомой автономией и реальной властью, и политической, и законодательной, и административной. Еще напомню, что Бразилия имеет 9-ю экономику в мире по величине номинального ВВП, а по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, так и вообще 7-ю. Эта страна – член Большой Двадцатки, а также и одна из основательниц вместе с Россией блока БРИКС. Более того, когда после российского вторжения в Украину в ООН все громче зазвучали мнения, что Россия может быть исключена из состава постоянных членов Совета Безопасности, который в целом следует расширить и переформатировать, именно Бразилию вместе с Германией, Индией и Японией начали всерьез рассматривать как страну, которая могла бы занять там место. Именно поэтому и об этом, то есть о грядущих бразильских выборах, и пойдет речь в нашем новом выпуске. На выборах 2 октября бразильцы, безусловно, среди множества кандидатов в президенты будут делать выбор между двумя главными фаворитами этой избирательной кампании. Нынешним президентом Жаиром Болсонару, 67-летним откровенно правым популистом, которого называют иногда бразильским Трампом, и 76-летним экс-президентом Игнасио Лулой да Сильва, за которым тянется большой шлейф коррупционных скандалов, также популистом, но левым. Интересно, что в декабре прошлого года читатели американского журнала Time в традиционной предновогодней анкете именно Жаира Болсонару назвали «Человеком года». На сегодняшний день Лула да Сильва опережает Жаира Болсонару, судя по всем опросам, заметным отрывом, почти в 14%. Мой собеседник сегодня – знаток Бразилии, живущий в Латинской Америке российский политолог, профессор университета ИССИ в колумбийском городе Кали Владимир Рувинский. Насколько итоги выборов в Бразилии важны не только для нее самой, но и для всей Латинской Америки? Или для западного полушария, то есть для Соединенных Штатов, а возможно и для всего мира?
Нужно начать с того, что из себя представляет Бразилия. Это одна из самых больших стран мира, больше 217 миллионов населения. Она стала недавно шестой экономикой в мире. В Латинской Америке, безусловно, Бразилия доминирует в экономическом секторе. Больше 40% всего того, что происходит в экономике в Латинской Америке, это зависит от Бразилии. Ну и в международном плане, безусловно, Бразилия – страна, которая пытается, по крайней мере, достаточно удачно играть роль ведущей державы на мировой арене. Это единственная страна из Латинской Америки, которая вот такую позицию занимает. Является членом БРИКС, что важно для России, Китая и Индии, ну и для отношений этих стран со всем остальным миром. И в данный момент Бразилия – последняя вот такая схватка, наверное, левых с другими какими-то идеологиями здесь. Потому что если выиграет сейчас Лула, то, безусловно, можно будет говорить о том, что левые силы доминируют практически всю Латинскую Америку.
То есть можно говорить, с учетом персоналей двух главных кандидатов-соперников, что это схватка не просто разных политических лагерей, а двух принципиально враждующих идеологий. И в нынешних бразильских выборах отражается, в общем, вся суть нынешней латиноамериканской политики.
Во многом это действительно так. Хотя я думаю, что на выборах сейчас в Бразилии, конечно, предпочтение избирателей больше даже строится не на выборе той или иной идеологии, а именно по отношению к конкретным кандидатам. И тем не менее, действительно, Болсонару отражает консервативные взгляды довольно значительной части населения в Латинской Америке. Те вещи, которые он предлагает, и ту политику, которую он проводил последние годы, это, безусловно, вот отражение вот той консервативной части населения, тех вещей, которые они считают, что должны оставаться по-прежнему такими, как они есть. То, что касается отношений, скажем, семьи, брака, то, что касается владения оружием. В общем, вот такие темы, конечно, они разделяют латиноамериканское общество. А Лула, он отражает ту идеологию, то есть взгляды на строительство государства, которые, безусловно, идут вперед по отношению к вот этим консервативным каким-то вещам. И эта схватка действительно вот она проходит по этим вот таким идеологическим таким линиям.
Pobre não é pobre é mais de dois, muito mais de três, e vai por aí, e vejam só.
Почему эта предвыборная кампания в Бразилии настолько грязная и жестокая? Я даже не говорю уже там про откровенно хамскую риторику политиков и их там пиар-менеджеров, про всякие тонны компромата, но в Бразилии уже есть убитые, стрельба, есть покушения на членов избирательных штабов, там массовые драки и стычки на улицах. Это все вот Болсонару так подогрел обстановку? Или в другом лагере есть также, ну, свои ястребы?
Здесь два объяснения. Первое объяснение связано с тем, что уровень насилия в Бразилии как таковой очень высокий. И было бы странно, если бы вот это насилие в Бразилии, которое доминирует практически везде в стране, оно не вылилось бы тоже в насилие, которое связано с избирательной кампанией. Ну а второй фактор, практически все политические кампании в последнее время в Латинской Америке, они вот практически все характеризуются вот такими вещами. Соперники друг друга поливают грязью, ни о какой толерантности не идет. Недавно Лула тоже отличился в одном интервью, когда он говорил о Бальзонаро как, в общем, такой абсолютно дурак в галстуке, который абсолютно ни на что не способен, практически дегенерат. Ну и Бальзонаро, он уже давно Лулу характеризует всякими последними словами. Грязь, жестокость политическая кампания, оно, к сожалению, стало характеристикой практически всех политических процессов, которые происходят сейчас в Латинской Америке.
Судя по всем опросам, Лула да Сильва явно сильно опережает Жаира Болсонару. При том, что за Лулой тянется огромный шлейф коррупционных скандалов, он чуть было надолго не сел в тюрьму и так далее. Но почему так? Почему бразильские избиратели, зная, что этот человек, в общем, себя как-то запятнал, все равно так готовы отдать ему голоса? И сразу второй вопрос. Неужели в рядах левых не нашлось какой-то более достойной замены ему кандидатуры, которая могла бы сразиться на равных с Жаиром Болсонаро?
Есть ли альтернатива Лула или нет? Я думаю, что левые, они очень хорошо научились сейчас выигрывать выборы в Латинской Америке. Результаты выборов в громадном количестве стран Латинской Америки, где пришли к власти левые, они показывают, что левые очень хорошо начали думать, считать, почему популярен Лула. Потому что Лула ассоциируется у бразильцев с очень таким интересным периодом в жизни страны, когда Луле сильно повезло. Мы знаем и других лидеров в мире, которым повезло в этом отношении, потому что из-за высоких цен на commodities уровень жизни резко возрос. Лула в свое время тоже проводил политику, которая воспринималась особенно бедными и низшим средним классом, как политика, которая строится в отношении их интересов. То есть те воспоминания, которые связаны у большинства бразильцев с тем, что было во времена Лула, они очень позитивные. И бразильцы устали тоже от Болсонаро, потому что страна живет в таком напряжении, лидер малоадекватный, то есть дискурс, который у него идет, он абсолютно враждебный. И я думаю, вот это, с одной стороны, усталость от Болсонаро, а с другой стороны, какие-то вещи, которые во многом, наверное, все-таки даже нереальны и на самом деле не происходили, связанные с Лулой, но многие люди уверены в том, что при Луле жилось намного больше и хотят возврата Лула по этой причине. И я думаю, в этом причина популярности Лула и причина того, что такой высокий процент тех людей, которые его поддерживают.
А может быть, Болсонару в первую очередь не простили то, как он себя вел с самого начала пандемии COVID-19? Потому что Бразилия за последние пару лет стала одним из, ну, я бы сказал, рекордсменов в мире по числу смертей от нового коронавируса.
Безусловно, фактор ковида имеет свое значение. Ни для кого не секрет, что Болсонаро был один из самых главных, наверное, на политическом уровне, или, по крайней мере, на уровне таких стран такого масштаба, как Бразилия, политических лидеров, которые отрицали вообще ковид, несмотря на то, что сам он болел тоже ковидом. И тем не менее, то, как Болсонаро на практике проводил политику борьбы с ковидом, вот не обязательно, что ковид стал одним из решающих факторов, потому что Бразилия занимает одно из первых мест тоже по количеству вакцинированных. Я думаю, что здесь COVID уже не играет вот такой решающей роли, как если бы выборы проводились еще год назад.
Brasil todo riqueza, sol e de beleza, este é o meu Brasil.
Давайте поподробнее поговорим, на каких избирателей и на какие круги опираются оба кандидата. Потому что там все не так однозначно. Среди тех, кто поддерживает Болсонару, много городских люмпинов, много рабочих, рабочие профсоюзы. А за Лула да Сильва также выступают, я знаю, и разные главы предприятий, владельцы каких-то частных бизнесов и так далее.
Безусловно, оба кандидата не кладут яйца в одну корзину. Как Лула, так и Болсонару очень хорошо знают те сектора, те части населения, которые должны за них проголосовать для того, чтобы они могли выиграть выборы. Скажем, тот же Лула, несмотря на то, что он, безусловно, ассоциируется с левыми силами, выбрал своим кандидатом вице-президента Геральдо Алкмина, которого левым как таковым назвать очень сложно. Он, скорее всего, такой центрист, и за него идут такие сектора, как бизнесмены, как предприниматели, другого какого-то плана финансовые сектора. А то, что касается Болсонару, там значительная часть евангеликов, допустим, до сих пор его поддерживает, хотя Лула и удалось какую-то часть на свою сторону увести. И оба они практически предлагают вещи, которые как Болсонару, так и Лула делали в прошлом. То есть то, что касается социальной политики, то оба они обещают, в общем-то, очень много тем слоям населения, от которых зависят результаты выборы. Но в то же время есть разница, которая позволяет дифференцировать вот те, кто голосует за Лула сейчас, и те, кто голосует за Болсонару, скажем, тема отношения к оружию. Эта тема очень важная в Бразилии из-за уровня насилия. Болсонару выступает за как можно большую свободу пользования оружием. Лула поддерживается взглядов другого плана. И то, что касается, скажем, отношений семьи, это является краеугольным камнем политики одного и другого кандидата. Лула выступает за свободу отношений, за признание прав меньшинств, в то время как Болсонару, вот он очень консервативный в этом отношении.
Жаир Болсонару не раз говорил, что не признает никакого поражения. Он намекал даже на опасность военного переворота в стране.
В Бразилии активно используется система электронного голосования, и Болсонару как раз говорит, что вот там масса возможностей для различных махинаций. Хотя в мае месяце проводили тренировки по поводу использования вот этой системы, и она показала себя абсолютно устойчивой, и никаких вопросов, никаких нареканий не вызывала. Но тем не менее, потенциально это может быть тем моментом, где Болсонару будет говорить о том, что выборы были у него украдены. И здесь очень важно смотреть на то, какой результат будет у того или иного кандидата. Если разница между подсчитанными голосами будет минимальной, безусловно, Болсонару начнет говорить о том, что выборы у него украли. Но если разница будет уже очень большая, то, я думаю, Болсонару в этом отношении будет очень сложно говорить о том, что выборы были украдены. И то, что касается военных, безусловно, тема военных в Бразилии, она основная. Военные до сих пор оказывают очень значительное влияние на политическую жизнь в стране. Здесь речь идет о том, насколько Лула удастся показать большой отрыв от Болсонару. Если этот отрыв будет очень большой, и если даже если ему удастся выйти в первом круге, стать президентом, я думаю, что военные, они не пойдут на то, чтобы поддержать Болсонару. А без поддержки военных Болсонару ничего не удастся сделать. У Болсонару много не любят Латинской Америки среди политиков. Опять же, надо принимать во внимание тот факт, что большинство правительств Латинской Америки сегодня это правительство левого толка, и им с Болсонару не по пути. А то, что касается Лула, да, действительно, его не то, что оправдали сейчас, когда выпустили из тюрьмы, просто суд признал то, что оказывалось политическое давление в 2018 году на это расследование, поэтому его результаты не могут быть признаны действительными. То есть не то, что Лула был не виноват, там доказательств было выше крыши, в общем-то, виновности Лула. Но, опять же, так как он отсидел в тюрьме, то вот у него появился такой имидж мученика, безвинного пострадавшего. И в этом отношении, я думаю, все, что было связано с коррупцией во времена Лула, то оно как бы ушло на второй план. И здесь он смотрится намного выигрышнее для бразильских избирателей и для латиноамериканцев в целом, чем Болсонару.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с латиноамериканистом Владимиром Рувинским скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим в Латинской Америке российским политологом Владимиром Рувинским продолжаем разговор о всеобщих выборах в Бразилии, намеченных на 2 октября. Жаир Болсонаро ведь очень много в последнее время заигрывал с Кремлем. Он был в гостях у Путина в Москве за неделю до российского вторжения в Украину. Пару месяцев назад он вообще заявил, что НАТО могло предотвратить российскую так называемую спецоперацию, коротко говоря, громко отказав Киеву в каком-либо членстве навсегда в Североатлантическом Союзе. И как бы НАТО виновата, по его мнению. После того, как Путин несколько лет назад ввел, ну, так называемое пищевое эмбарго против западных стран, я помню, как в российских СМИ очень много начали обсуждать якобы огромные взаимные перспективы российского и латиноамериканского продуктовых рынков. И речь зашла там в первую очередь о Бразилии. Примеров таких вообще очень много. Вот зачем Жаир Болсонаро все это делает? Как вы выражаетесь, не кладет яйца в одну корзину? Или это дразнилка в адрес Вашингтона? Или что?
То, что касается внешней политики, здесь Болсонаро, конечно, был очень специфичен в том, что и как он делал. Я думаю, что его визит как раз к Путину незадолго до войны был связан с его обидами на Вашингтон и на нынешнюю администрацию Байдена в Вашингтоне, которая с ним категорически отказывалась общаться и вообще к нему относилась как к политику какого-то такого третьего сорта, а Болсонаро это не нравилось. Потом, когда началась так называемая спецоперация России в Украине, Болсонаро быстро смекнул, что он на этом тоже может получить достаточно интересные барыши политические. Потому что вся Латинская Америка, она на тот момент растерялась, она не знала, как себя вести. Было абсолютно непонятно, куда дует ветер, что с этим делать. Это ситуация, которую большинство из нынешних политиков в Латинской Америке просто на своей памяти вот не помнят. И Болсонаро здесь поставил перед собой задачу, в первую очередь, не то чтобы откровенно поддерживать Путина, хотя у многих здесь в Латинской Америке, особенно в начале, создалось впечатление, что он действительно оказывает поддержку Путину. Но, на мой взгляд, то, что пытался сделать Болсонаро, это обезопасить экономику Бразилии от тех компонентов, от которых она зависит от России. Потому что в первую очередь речь идет, естественно, об удобрениях, потом там дизельное топливо сейчас играет решающую роль, и Болсонаро, конечно, не мог допустить того, что если бы он поддержал открыто то, что делают Соединенные Штаты, то, что делают другие западные страны, то его Кремль мог бы наказать. А то, что Кремль способен был это сделать, я думаю, что ни у кого из нас сомнений нет.
Pode me prender, pode me bater, podem até deixar me sem comer, e eu não mudo de ouvir.
Но смотрите, еще в июле Жаир Болсонаро сообщил, что Бразилия достигла соглашения с Россией о поставках больших объемов российского дизельного топлива. Причем при этом сама Бразилия отказалась увеличивать добычу нефти на фоне, ну, вот этого роста нынешнего мировых цен. А Вашингтон Болсонаро об этом просил. И я тоже напомню, что Бразилия занимает 9-е место в мире по добыче нефти. Однако там рост стоимости топлива, в основном связанный с нехваткой собственных мощностей для нефтепереработки. И тогда же Болсонаро решил, что не поддержит решение стран Большой Семерки по установлению потолка цен на российскую нефть. И он много чего еще наговорил. На каком уровне вообще в целом находятся сейчас торгово-экономические связи России и Бразилии, раз о них так много говорят, по крайней мере, в России?
На самом деле в России правильно говорят, потому что ситуация в какой-то степени парадоксальная. рост очень сильно наблюдается, торгово-экономические связи России и Бразилии. Если год назад Россия занимала, наверное, где-то 11 место в списке экспортеров своей продукции в Бразилию, то вот в августе, данные, которые я недавно видел, Россия заняла 5 место. И рост это связан как раз с ростом поставок со стороны России тех вещей, которые жизненно необходимы Бразилии. Снова мы ведем речь о определенных типах удобрений, о дизельном топливе. С другой стороны, Россия тоже наращивает импорт определенной продукции, которым в этом импорте заинтересована Бразилия. И прогноз, несмотря на все, что происходит сейчас в Европе, на войну России в Украине, тем не менее, показывает вот такие тенденции к росту. Это вообще очень интересная ситуация. И я думаю, что Россия будет стремиться во что бы то ни стало сохранить эти тенденции роста, просто потому, что у нее мало других опций на самом деле. А Бразилия показывает возможность, что торговля возможна, несмотря на то, что происходит.
Мы говорим о том, что преступность, нищета, расовая и социальная ненависть – это вот такая бразильская повседневность. Как и противостояние богатых землевладельцев, допустим, и разных там местных индейских общин, бедных крестьян, защитников природы в Амазонии, да и в других окраинных регионах Бразилии. Это все время ухудшается, это все достигло огромного накала. Теперь Бразилию неизбежно ждут какие-то большие потрясения. Может быть, раскол в обществе приведет вообще к некой цепи таких постоянных столкновений, которые вообще неизвестно, чем могут закончиться.
Вы правильно абсолютно упомянули о наличии фундаментальных проблем Бразилии, которые ни Лула, ни Больсонаро не в состоянии решить в ближайшее время. Там существует потенциально очень опасная ситуация, которая связана со столкновением очень больших интересов. То есть, если Лула сейчас придет к власти, он представляет интересы довольно широких слоев населения, но он не может играть таким образом политически, что он, то, что он будет делать, его политика, она буквально подойдет всем абсолютно. То есть, хотя он об этом и говорит, хотя он и говорит о том, что он представляет интересы всего населения Бразилии, он говорит о том, что наступит новое время надежды, что мы снова начнем развиваться, как было во время моих предыдущих правительств, то, что говорит Лула, но тем не менее, есть громадная проблема в Амазонке, есть проблемы, которые связаны с коренным населением Бразилии, и, безусловно, это преступность Бразилии, которая, просто вот сейчас остановить эти тенденции практически невозможно. То есть Лула нужно идти на какие-то кардинальные меры, и неизвестно, готов ли он к тому, чтобы эти кардинальные какие-то меры по ограничению, допустим, оборота оружия, об этом идет речь, но как это реально сделать на практике, это очень сложно. Кто бы сейчас ни стал президентом, Бразилии предстоят довольно тяжелые времена именно в том, что касается улучшения ситуации с населением в стране.
Но в случае победы Лулы да Сильва, которая, ведь очень вероятна, куда теперь возможно направиться Бразилия в международных делах? В первую очередь, продолжится ли укрепление связей на общемировом фоне с Москвой? Или для левого демократа Лулы это будет полной потерей лица?
На самом деле, в Латинской Америке ведь сложно говорить о левых, как о чем-то таком едином. А здесь левые, они очень разные. Достаточно вспомнить недавнее заявление президента Чили Борика о необходимости расследования нарушений прав человека в Венесуэле, которое вызвало буквально реакцию, несдержанную, мягко говоря, венесуэльских властей, которые обозвали последними словами Борика. То есть в этом отношении Лула – это такой практичный левый. Он говорит вещи, которые нравятся многим из тех, кого мы называем левыми, но с другой стороны, он всегда во главу угла ставит какие-то практические интересы Бразилии. Мне в свое время довелось слушать одно из его выступлений, и я помню, как вытянулись лица у тех левых, которые сидели в зале, когда Лула начал говорить о необходимости увеличения прямых иностранных инвестиций, о создании комфортных условий для бизнеса. То есть здесь Лула, я думаю, он все-таки тот ход, который будет гулять сам по себе. Безусловно, это прибавит авторитета левым, если он все-таки победит на выборах. Они начнут говорить о необходимости вот такой упрочения солидарности всех левых сил в Латинской Америке. Тем не менее, я думаю, интересы Бразилии на международной арене, по крайней мере, они довольно сильно отличаются от интересов многих других латиноамериканских стран, потому что Бразилия – это тот игрок, который всегда старается играть в высшей лиге, грубо говоря, в той лиге, где находятся другие страны, которые принято считать great powers – США, Россия, Индия, Китай и так далее. В этом отношении, безусловно, внешняя политика Бразилия будет отталкиваться от своих собственных интересов, а не о необходимости химерной во многом какие-то левые силы, чтобы они имели какой-то единый фронт. То есть, я думаю, в первую очередь Лула будет думать о том, что выгодно ему как политику и что выгодно Бразилии как стране, которую он представляет.
Получается, коротко говоря, кто бы из двоих не победил, российское вторжение в Украину или то, что делает Китай сейчас, для них это, ну, совершенно не повод для того, чтобы сказать фи Москве или Пекину. То есть моральные соображения, и, что называется, public opinion, и то, как выглядишь ты сам на международной арене, это все в расчет приниматься не будет.
Нет, приниматься будет и принимается уже, потому что отрицать то, что делает Россия сейчас в Украине, никто уже не решается. Даже тот же Больсонаро, даже позиция Бразилии, она в принципе довольно сильно изменилась. Многие латиноамериканские страны поддерживают резолюции в Организации Объединенных Наций, связанные с осуждением того, что делает Россия. Прямо какую-то дружбу вести с Россией сейчас будет очень затруднительно. Какие-то открыто, скажем, дружественные какие-то вещи делать. Но, с другой стороны, латиноамериканцы придерживаются принципа «тише едешь, дальше будешь». И поэтому они все-таки настроены до сих пор смотреть на то, чем все это закончится там, в Европе. И до сих пор они считают о том, что конфликт, который там происходит, он все-таки их напрямую не затрагивает, хотя, наверное, это не так. Их затрагивает, затрагивает всех. Идет вот такая перестройка международного мирового порядка. И я думаю, что это тоже, безусловно, будет затрагивать интересы латиноамериканских стран. Но, тем не менее, общественное мнение, оно подустало от новостей из Украины, и оно, скорее всего, будет, в общем-то, скорее смотреть на те вещи, которые их самих интересуют здесь, в Латинской Америке, нежели на то, что происходит в Европе.
Напоминаю, что я разговаривал с живущим в Латинской Америке российским политологом, профессором университета ИССИ в колумбийском городе Кали Владимиром Рувинским. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.орг. Звукорежиссер этого «Атласа» Юлия Голубева, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».